американского часа эксперт Борис Зильберглейт, с которым беседует Владимир Абаринов.
Современный мировой художественный рынок наводнен подделками. По некоторым оценкам, их доля составляет до 60% всего оборота. Существует множество способов изготовления подделок. Среди них очень изощренные. Качество подделок часто превосходит качество экспертизы. Сегодня это не отдельные имитаторы, а целая индустрия. Особенно это относится к русской живописи, которая сравнительно недавно стала продаваться на международных аукционах, вошла в моду благодаря большому количеству платежеспособных коллекционеров из России, но в оценке которой у западных экспертов просто нет опыта. Вот непосредственно сейчас российский магнат Виктор Вексельберг судится в Лондоне из-за купленной им за 1 200 000 долларов картины, атрибутированной аукционом Кристи как работа Кустодиева. Выводы экспертов противоречивы, и непонятно, чем закончится эта тяжба. Самый последний пример – обнаружение в замке Сфорца в Милане около 100 неизвестных ранее работ Караваджо. Специалисты сразу же усомнились в их подлинности. Предстоит экспертиза. Мой собеседник сегодня – Борис Зильберглейт, уроженец Украины, ныне живущий в Чикаго. Он не искусствовед, а доктор химических наук, специалист по металлургии и компьютерным технологиям. Тем не менее, его научная квалификация имеет непосредственное отношение к теме разговора. Дело в том, что он придумал строго научный способ атрибуции живописных полотен. Ну а кроме того, он любит историю живописи и хорошо знаком с проблемой. Борис, как бы вы оценили положение вещей на арт-рынке с точки зрения количества и качества подделок?
Ситуация плохая. Плохая для коллекционеров, плохая для музеев. В то же время цифры, которые называются, они, в общем-то, достаточно свободные. По оценкам русских специалистов, они оценивают в 60% количество подделок на русском рынке. И в то же время, я не знаю, откуда они взяли вторую цифру, они считают, что нормальный уровень подделок – это 30%. С 30% я готов согласиться, потому что рынок подделок – это невидимая армия, это невидимый фронт, и даже посчитать это невозможно. Мне кажется, что хорошее представление о том, что делается на рынке, нам может дать анализ того, что есть сегодня в коллекциях. А в коллекциях дела стоят очень-то неважно как раз. Индустрия подделок существует с 16 века. В середине 19 века наблюдался бурный всплеск интереса к искусству. Особенно популярен почему-то был Рембрандт. Ему ответил бурный всплеск производства подделок. Искусство 20 века дало на порядке больше блестящих имен, чем весь предыдущий век. Как заметил крупный российский эксперт технологии живописи Юрий Израильевич Гренберг, в мире известно намного больше работ Рембрандта, Коро и многих других, чем они физически могли сделать за свою жизнь. В еще большей степени относятся, например, к Ван Гогу. Известны более 10 тысяч его работ. Из них, ну, скажем, много сотен, несколько сотен. Это живопись, это трудоемкие полотна. Помилуйте, но ведь он работал всего 10 лет. Из них несколько лет, будучи пациентом психушки, болел, страдал от нищеты, одиночества, непризнанности. Часто находился в тяжелой депрессии, отрезал себе левое ухо. Откуда все эти работы? После перехода предмета искусства и денег из рук в руки, в редких случаях стороны заинтересованы в разговорах о его подлинности. Скандал с очередной кустодиевской красавицей – редкое исключение. Грань между оригиналом и подделкой давно стерта. Это признают даже ведущие музеи мира. В 2001 году музей Гетти в Лос-Анджелесе выставил купленную за 9-12 миллионов долларов мраморную скульптуру мальчика двухметрового роста с подписью «Греция» около 530 года до новой эры, запятая, или современная подделка. Поскольку после покупки и реставрации статуи многие сотрудники музея усомнили в своей подлинности. Иногда ситуация в мире изобразительного искусства напоминает научную фантастику, когда улицы городов заполнили самовоспроизводящиеся роботы, неотличимые от людей. И уже ни люди, ни роботы не знают, кто есть кто.
Вероятно, самый знаменитый мастер фальсификации – Ян ван Мейгерен, который имитировал Вермеера. Одного из своих Вермееров он продал Герману Герингу. И только когда после войны его привлекли к суду за разбазаривание национального достояния, он был вынужден признаться. Какие еще известные случаи вы, Борис, хотели бы вспомнить?
Вторая другая, в общем-то, гениальная фигура – это Эрик Хепберн. Забулдыга, растрепанная борода, кое-как заправленная сорочка, подтяжки, умный, гордый, пьющий. До своих 46 лет он пользовался славой превосходного рисовальщика. Премии и номинации на в 1980 году оказалось, что он многие годы изготавливал и успешно продавал подделки рисунков старых мастеров. По его собственному признанию, это было около 5000 работ и миллионы фунтов стерлингов. Он получил символическое наказание, пообещав бороться с подделками. Выполняя обещание перед своей загадочной смертью в Риме в 96-м году, он написал превосходную книгу. Руководство для изготовителей подделок моей коллекции книг по искусству, она одна из самых лучших. Его никогда не поймали ни в ходе атрибуции, ни с помощью технических методов. Изготовленные им самим средневековые мелкие чернила были безупречны, а в качестве основы он часто использовал чистые листы из книг эпохи Ренессанса. По одной из версий, засветился он на нескольких одинаковых рисунках с подписями разных известных художников. После этого сложилась парадоксальная ситуация. Иногда в одной и той же галерее одновременно продавались его подделки как чьи-то подлинники, и тут же рисунки старых мастеров, уже известные как его подделки. Следующая фигура, которую я бы назвал, это Тони Тетра, это американец. Он молодой человек еще, ему только 60 лет сейчас. Он не получил никакого образования. Но он был очень талантливым самоучкой. Он учился все время рисовать, копировать и так далее. Он делал прекрасные вещи Караваджо, современное искусство и многое другое. Но его практически подвела натура нувориша. Он начал шикарно жить. У него были шикарные апартаменты. У него было 4 коллекционных итальянских машины. И в конце концов люди обратили внимание, что он ничего не делает, а живет как очень богатый человек. Его машины постоянно обыскивали на предмет наркотиков. Думали, что он наркодилер. Но кончилось тем, конечно, что его взяли. Ему дали небольшое наказание относительно. Несколько лет он провел в тюрьме. И он попался из-за плохо составленных изготовителем технических условий на цинковые белила. В них оказалась примесь титановых белил, неизвестных во времена подделываемых им художников.
Насколько я понимаю, существует два основных метода экспертизы. Это провенанс, то есть история картины, и атрибуция. Атрибуция – это, в свою очередь, с одной стороны, искусствоведческая экспертиза, анализ стиля, манеры, с другой – это технические методы. Борис, вот об этих технических методах расскажите, пожалуйста, подробнее, а затем о том, чем ваш метод отличается от уже существующих.
Технические методы начали развиваться сравнительно недавно. И сегодня технические методы, в принципе, сфокусированы на элементный и вещественный состав красочного слоя. Применяется ультрафиолет, применяется инфракрасное излучение для того, чтобы посмотреть дополнительные прописки, реставрации. Но дополнительные прописки и сам художник делал. Это не ответ на вопрос. Во-вторых, скажем, рентгеновские лучи, прямое просвечивание рентгеном дает ответ на вопрос, была ли вторая картина на этом холсте или это первая картина. Опять же, некоторые художники, не самые большие, они позволяли себе вот такие вот вещи. Что касается наиболее эффективной, на мой взгляд, технической экспертизы, то она распадается на две части. Одна из них основана на рентгенофлуоресцентном анализе. Она дает ответ, какие элементы содержатся в красочном слое, и ее целью является одно – установить, не были ли пигменты, которые использовались в картине, выпущены после того, как картина была написана. Этот подход называется «Ищи то, чего быть не должно». Есть второй подход. Вот второй подход в свое время я предложил как новый метод. Он связан с прогнозом того, что случится с живописью через много лет. Дело в том, что пигменты и связующие, они взаимодействуют друг с другом в красочном слое. И в результате этих взаимодействий происходит изменение химического состава. Появляются вещества, которые изменяют цвет картины. Мы видим темные полотна, скажем, современников Рембрандта и самого Рембрандта, потому что там применяются свинцовые белила, и там образовалась темная окись свинца, иногда сульфид свинца. Это открыл не я, это было известно давно, и в списке так называемых запрещенных пар пигментов, которые не рекомендуется применять, они ходили в течение, наверное, 16 века. Я просто открыл идею, что живопись можно представить как равновесную систему, в которой все процессы уже прошли, и применить к ее анализу так называемое термодинамическое моделирование, В результате мы получаем с очень высокой точностью, какие вещества должны образоваться в старой картине. Но абсолютного метода нет. Этот метод может быть частью общей экспертизы. Проблема, конечно, в том, что там еще очень много работы для того, чтобы довести метод до технологии, чтобы каждый искусствовед, даже каждый художник мог иметь в своем компьютере определенные программы и мог бы прогнозировать старение своей живописи.
В наше время искусство подделки приобрело уже самостоятельную художественную ценность. Их уже и продают как подделки, и выставляют. Вот недавно в Лондоне, в Москве были такие выставки. Так может, они и правда имеют право на существование?
Я тоже так считаю, что когда коллекционеры, когда музеи, когда зажиточные люди, они стремятся купить имя. И вот здесь как раз подделки расцветают. Для того, чтобы уменьшить напряжение, вызванное подделками, надо подделки легализовать. Мы должны пересмотреть понятие художественной школы и понятие ученика. Очень многие люди, одаренные художники, но не имеющие своего лица, они очень часто пишут в стиле каких-то художников. Вот один из наиболее часто повторяющихся художников – это Ван Гог. Он не имел ни школы, ни учеников. Но те люди, которые делают работы в его стиле, делают успешно и очень часто плохо отличимые от своего Ван Гога, они имеют полное право написать на картине «Ученик Ван Гога» и поставить свою фамилию.
Рембрандт подписывал работы своих учеников, чтобы помочь продать их. А Пикассо о подделках под себя сказал так: «Тащите их сюда. Если это что-то стоящее, я их тут же подпишу».
После краткого выпуска новостей слушайте во второй части «Американского часа».